В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона Сергей Худиев, и я готов отвечать на любые трудные вопросы о христианской вере, то есть особенно приветствуется, и я очень рад, если это вопросы трудные, которые как-то препятствуют вам уверовать, которые затрудняют вашу веру, которые вас в каком-то отношении запинают. И я здесь для того, чтобы отвечать на них, а прислать вы можете их разными путями. Проще всего оставить комментарии на нашем сайте theos.fm. Там будет такая большая синяя полоска «Слушать эфир» и кнопка «Задать вопрос в студию». Вот вопрос можно задать. Или вы можете оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Вы можете также написать мне напрямую на почтовый ящик asksergeysobakalist.ru. asksergeysobakalist.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы, собственно, и выходим в эфир, тем, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там такая большая красивая кнопка есть в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, тоже очень легко сделать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа», «Сергей Худиев Теос Медиа», и можно отправить мне... Можно отправить вот этой передаче поддержку напрямую. Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Итак, перейдем к нашим вопросам. Макс пишет. Как ответить тем, кто утверждает, что христиане подстраивают свои убеждения под научное открытие? Какие именно убеждения? Всегда нужно уточнять, что, собственно, люди имеют в виду. Потому что наши убеждения, они параллельны научным открытиям совершенно. В общем-то, какие христианские догматы изменяются от научных открытий? Вот у нас есть символ веры. Покажите мне, что в символе веры зависит от научных открытий, может от научных открытий как-то меняться. Конечно, там, не знаю, христиане в 18 веке имели одни представления о мире, природном мире я имею в виду, в 20-м другие. Но это не перемена в христианских убеждениях, это перемена в представлениях о природном мире, которые достаточно параллельны по отношению к христианской вере. То есть вот нужно отличать догматы и убеждения, которые могли иметь христиане в ту или иную эпоху. Скажем, эпоху там, античности, как христиане, так и нехристиане верили в то, что Земля находится в центре мира, они придерживались системы Птолемея. Это не вопрос христианской веры, это не вопрос христианской догматики, это то, во что все люди верили, независимо от того, были ли они христианами или нет. Сейчас эта точка зрения изменилась, мы больше знаем о мире. То есть христиане не подстраивались. Догматика христианская никогда не подстраивается под что бы то ни было. Тут нужно просто различать, собственно, христианские убеждения, христианскую догматику и те представления о природном мире, которых люди придерживались раньше, как христиане, так и нехристиане. Потому что очень часто я сталкиваюсь с ситуацией, когда некоторые атеисты, я не скажу, что все, но вот атеисты, которые просто... плохо себе представляют христианство, которое они критикуют. Они говорят, ха-ха-ха, Земле-то 6 тысяч лет у вас, а где динозавр? Вот динозавры, они доказывают, что Библия ложная. Ну, на это можно сказать, что нет, я, собственно, не верю, что нет такого догмата, что Земле 6 тысяч лет. есть догмат, что все существующее, вся Вселенная сотворена Богом. Бог является Творцом всего видимого и невидимого. Современная наука косвенно помогает обосновать эту точку зрения. Я не скажу, что наука доказывает, что Бог есть. Наука несколько в другой области лежит, и она исследует материальный мир. Но наука указывает на то, что этот мир сотворен. Она накапливает данные, которые указывают на то, что этот мир сотворен. Он имел начало во времени, он обладает тонкой настройкой. То есть, если очень коротко, я бы сказал, что нужно просто разграничивать, собственно, догматы веры и представления о природном мире, которые раньше могли иметь образованные люди, как христиане, так и нехристиане. Второй вопрос. Вы говорите, что Бог не может изменить прошлое. Может изменить прошлое, но не делает это из любви к своему творению. Что в таком случае личность перестанет существовать, заменится другой личностью? А почему именно так? Вспомним кинотрилоги «Назад в будущее», где сначала мама Марти злоупотребляла алкоголем, отец был слабохарактерным, но после того, как Марти попал в прошлое, изменил их, характер у них изменился, они остались теми же личностями. И у нас может быть, что наше прошлое, если изменится, мы останемся теми же людьми, только с другой летописью жизни, возможно, даже лучшей. Нет, мы будем другими людьми, если нам организовать другое прошлое, другую летопись жизни, мы окажемся другими людьми, потому что наши воспоминания – это важная часть нас самих. Наш жизненный опыт – это важная часть того, что нас сформировало. И просто взять и переписать этот опыт – значит, лишить нас самих. Поэтому Бог этого не делает никогда из любви к своему творению. Прошлое можно искупить, прошлое можно исправить, но его просто взять и отменить, это значило бы уже сделать нас не нами. Бог может искупить наше прошлое. Я помню, общался с человеком, который был тяжелым героиновым наркоманом. Вот в 90-е была такая конкретная весьма эпидемия героиновой наркомании. И парень был наркоман, и он чуть не умер от своих наркотиков, много горя принес своим близким, но в конце концов он выкарабкался с Божьей помощью, он прекратил употребление, и потом он стал помогать другим наркоманам вылезти с этого пристрастия, потому что у него был уникальный опыт, он понимал, что это такое, он понимал, как это делается. Он понимал, как говорить на языке, который люди понимают. То есть вот то, что у него было очень плохо в его жизни, когда он переменил свою жизнь, Бог использовал это для того, чтобы этот его уникально плохой опыт использовать для того, чтобы помочь другим людям. То есть Бог может обратить зло во благо. Ну или человек, который в тюрьме сидел. Там. Человек совершил преступление, попал в тюрьму, и это ничего хорошего в этом нет самом по себе. Но когда человек покаялся в тюрьме, обратился к Богу, Бог использовал этот его опыт для того, чтобы помогать другим заключенным. То есть человек имеет такой тюремный опыт, он знает, как разговаривать с людьми, которые там находятся, он знает, как к ним обращаться, и он там свой. И таким образом зло, которое он пережил в своей жизни, Бог обратил в добро. То есть Бог может обратить в добро то, что в нашей жизни было плохо, но Бог это не стирает, Бог не стирает память, Бог не уничтожает то, что у нас было в прошлом, потому что это значило бы уничтожить нас самих и сотворить на нашем месте какие-то другие личности. Личность включает в себя ее опыт, и мы формируемся, когда мы проживаем этот наш опыт. Поэтому уничтожить прошлое значило бы уничтожить личность. Поэтому то, что в нашем опыте было плохого, греховного, неправильного, Бог может это искупить, исправить и сделать из этого что-то доброе. Так, человек с псевдонимом Машах пишет, что христианство – это вымышленное, рукотворная человеческая религия, в ней нет истины. Понимаете, тут нам нужно обосновывать наше суждение, я думаю. И прежде всего мы должны разобраться с вопросом «Воскрес ли Христос?». А во-вторых, мы должны посмотреть на пророчества, которые у нас есть в Ветхом Завете. И через эти пророчества красной нитью проходит одна мысль, что языческие народы обратятся к Богу. Что Бог хочет себя открыть языческим народам, что на поклонение в Иерусалим придут все народы. И вот если это вообще когда-либо сбылось, это сбылось в пришествии Иисуса Христа, потому что все народы обратились к Богу Израилеву, все народы приходят на поклонение в Иерусалим, но они приходят на поклонение в Иерусалим, потому что они христиане, потому что они приняли Иисуса как Мессию, как Спасителя. То есть, если мы принимаем истинность Танаха, мы верим в Бога, который действует в человеческой истории, в Бога, который посылал пророков, который дал нам вот пророческие писания, то эти пророческие писания указывают на Иисуса, они указывают на то, что весь мир обратится к Богу Израилеву, и это произошло. Люди обратились к Богу Израилеву, люди читают по всему миру писания еврейских пророков. Библия, ну, собственно, Танах, вот Ветхий Завет, это одна из самых самоиздаваемая даже, не одна из самых, а именно самая издаваемая книга в мире. И она самоиздаваемая именно в христианском варианте вместе с Новым Заветом. То есть все народы пришли к Богу Израилеву благодаря Иисусу Христу. Если признавать, как мы оба это делаем, ветхозаветное писание богодухновенными, то достаточно прозрачно, достаточно очевидно, что эти пророчества сбылись в личности Иисуса Христа. Если Бог обладает абсолютной благостью, каким образом Он требует для того, чтобы простить человеческие грехи, смерти Иисуса на кресте? Почему не простить так же, как прощаем мы, без всяких кровавых искупительных жертв? Ну, тут нужно разграничить два смысла слова «прощение». Вот мы можем называть словом «прощение» такую нашу эмоциональную реакцию. Я на кого-то был очень-очень зол. Я вот зубами вообще скрежетал. Я очень хотел ему отомстить. Но потом как-то отдышался там, рукой махнул, сказал, да ладно, человек вообще-то. Время тратит, ну его. А вот человеческое прощение, оно носит такой эмоциональный характер. И есть прощение в другом смысле, прощение в юридическом, в таком судебном смысле. Вот как частное лицо человек может прощать. Вот если представьте себе, что вашу квартиру обворовали, значит, какие-то разбойники, и вы этих воров великодушно простили. Но вы как частный гражданин, частное лицо. Представьте себе, что вы судья, вы выполняете свои обязанности судьи, вам приводят этих воров, и вы говорите ворам, вы знаете, я вообще добрый очень человек, я не хочу, чтобы вы вот свою юность провели в тюрьме, идите по домам, я вас прощаю, я вас отпускаю. Вот в первом случае, как частное лицо вы простили, вы поступили хорошо. Если вы простили, будучи судьей, то вы впали в коррупцию. Ваша миссия, ваша обязанность поддерживать справедливость, наказывать преступников по закону. И вот такое личное, частное прощение, оно у Бога всегда было. Бог на нас, Бог никогда не питал к нам враждебности. Бог никогда не думал, как бы ему нам отомстить. Бог не мстителен, Бог никогда не ищет навредить своему творению, Бог никогда не питает вражды и ненависти. Но есть еще проблема с осуждением, так сказать, судебным, юридическим. Грех требует осуждения. Нельзя восстановить отношения Бога и творения без осуждения греха. Это принципиальный момент. Вот пример, который я часто привожу, вот представьте себе, у меня есть лучший друг, мы с ним со школы вообще дружим, мы с ним вообще мальчиками на санках катались с горки. В общем, человек, который для меня там вообще как брат родной. И я совершил преступление, я, не знаю, там, ограбил какую-нибудь там лавку. И я ему говорю, слушай, обеспечь мне алиби. скажи, засвидетельствуй, что мы с тобой в это время там сидели в шахматы играли. И он мне говорит, нет, я для тебя сделаю все, что я смогу, я буду тебе там передачи носить, я тебе буду всячески помогать, но вот давать ложных показаний суде я не буду, потому что у меня вот есть такие нравственные принципы, я ложных показаний суде не даю, я честный человек. Я тебя люблю, я для тебя сделаю все, что я могу, но я честный человек. То, чего я не буду делать ради тебя, я не буду ради тебя поступать нечестно. Я буду... все, что я для тебя сделаю, я сделаю только в согласии с моими принципами. И вот Бог любит свое творение, и Бог любит каждого человека. Бог любит каждого негодяя, каждого преступника, каждого насильника, каждого убийцу, каждого наркоторговца, каждого педофила. Бог любит все свое творение. Бог любит дьявола и демонов, но грех требует осуждения. Для того, чтобы поддерживать отношения творения с Богом, грех должен быть осужден. Он не может быть просто проигнорирован. И Бог находит возможность сделать так, чтобы мы были прощены, мы были приняты, мы были очищены, но при этом это не означало бы разрушение Божьей справедливости, Божьего правосудия. Бог сам стал человеком в лице Иисуса Христа, и этот человек, Иисус Христос, пожелал отождествить себя с грешниками, с осужденными настолько, что его осуждение и смерть на кресте – это как если бы мы были осуждены, умерли и понесли то осуждение, которое нам надлежало. И вот это судебное прощение мы обретаем только в Иисусе Христе. Тут важно проводить это различие, потому что люди часто рисуют такую карикатуру. Они рисуют Бога как кого-то, кто эмоционально очень взбешен, кого-то, кто вообще вот, достали его эти людишки, но очень там, ух, как я зол, что бы такого сделать плохого. И Христос якобы умирает для того, чтобы, Богу Отцу было на ком сорвать свой праведный гнев. И после того, как он гнев сорвал, он как-то успокоился и говорит, ну ладно, не буду их в ад отправлять, как-то отдышался. На самом деле, конечно, речь не идет о такого рода эмоциональной реакции, эмоциональном прощении. Бог не испытывает такого рода ярости, гнева и мстительности по отношению к людям. Но есть прощение такое именно судебное. Есть история про государя-императора, которому сказали, что он должен, я сейчас не вспомню, по-моему, Александр II, но я боюсь, что я путаю. Это преемник и императора, который был убит террористами, народовольцами. И когда ему сказали, а может быть, вы, ваше величество, по-христиански простите убийц государя-императора, вашего предшественника, он сказал, что я их прощаю как христианин, но как государь-император я их простить не могу, я обязан совершить правосудие. Вот есть два разных момента – совершение правосудия и личное прощение. Судья, который отправляет преступников в тюрьму, он лично против них ничего не имеет, он к ним не питает никакой личной неприязни. Если бы он питал к ним личную неприязнь, если бы это его квартиру обворовали, то он был бы профнепригоден, его бы отстранили от этого дела. Просто никто не может быть судьей в своем собственном деле, и тут его эмоциональный момент был бы совершенно не нужен. И вот Бог, он не питает каких-то таких злобных эмоций, которые нужно было бы как-то смягчать по отношению к людям, но существует необходимость в праведном суде. И вот эту необходимость в праведном суде, ее невозможно обойти. Поэтому поэтому искупление это совершенно необходимо, без него обойтись нельзя. Мы оправданы перед Богом тем, что за нас умер воскрес невиновный. И мы, нам стоит это осознать, потому что нам стоит осознать серьезность греха. Что грех – это не что-то такое, что можно просто взять и списать, не обратить внимания. Грех искуп, грех нам прощен, мы все полностью прощены, но мы прощены именно благодаря тому, что за нас умер Христос. Елена, скажите, пожалуйста, греховно ли желание знать правду? Измена была или нет со стороны супруга, если есть такие подозрения? Вы знаете, примите решение, что вы будете доверять супругу, потому что подозрения разрушают отношения, подозрения разрушают брак. При этом, понимаете, да, бывает ситуация, когда мужик упорно изменяет, ну вот это создает, конечно, ситуацию, которую ну, не следует продолжать, да. То есть если это происходит у вас на глазах нагло, то не стоит делать вид, что ничего не происходит. Но ситуация, когда вы не знаете, когда нужно было бы устраивать дополнительное расследование, знаете, само по себе расследование может очень разрушить отношения. Я не семейный психолог, я говорю это с позиции просто вот такого, знаете, здравого смысла и того, что я знаю из наставлений, ну, например, Авва Дорофея, который говорит, никому не приписывай того, чего не знаешь наверняка, ибо это верная душевная погибель. Сами по себе наши подозрения, они могут принести очень много вреда, они могут разрушить отношения, они могут спровоцировать ровно то поведение, в котором мы человека подозреваем. Поэтому, я думаю, нужно вот решиться доверять, решиться верить в лучшее, расследований дополнительных не проводить. Но если, если это приобретает какой-то, знаете, такой наглый, очевидный, вызывающий характер, то тут, да, надо проблему решать как-то. Если вы и сами точно не знаете, что было, чего не было, то лучше дополнительных расследований не производить. Другое дело, что я еще раз замечу, что я не являюсь семейным психологом, и лучше об этом проконсультироваться еще с кем-то. Анастасия, нужно ли до конца верить в Господа Бога и быть верным Ему? И тогда Он меня спасет. А спасет вы имеете в виду в случае, что Господь исцелит меня, улучшив жизнь мою, или решит избавить от мучений и заберет к себе? Знаете, Бог может человека исцелить. И такое бывает. И исцеления бывают, как чудесные исцеления бывают, так бывают и исцеления, когда, ну, нельзя сказать, что это сверхъестественное такое исцеление, очевидным образом, а просто человек проходит лечение, и это лечение ему помогает. Знаете, иногда Бог действует через врачей, Бог действует через медицинскую помощь, которую мы можем получить. Поэтому если есть какие-то проблемы со здоровьем, ни в коем случае не надо пренебрегать медицинской помощью. Нужно выполнять все, что врачи скажут. И Бог может, конечно, исцелить. Такое бывает. Другое дело, что мы можем вспомнить, например, апостола Павла, который был человеком тяжело больным. Мы в одном из своих посланий он упоминает, что чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручает меня. Трижды молил я Господа удалить его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. По-моему, это в Коринфянах. В послании к Галатам он пишет, что если бы было возможно с вашей стороны, вы бы вырвали глаза свои и отдали мне. То есть чем-то он страдал, вот что-то связанное с глазами, и некоторые предполагают, что это была эпилепсия, некоторые предполагают, что это были приступы, мучительные приступы головных болей. Это, ну, есть так называемые кластерные боли, которые носят настолько тяжелый характер, что человека, за человеком надо следить, чтобы не совершил самоубийство. Но так или иначе, апостол Павел тяжело болел. Или Апостол Павел пишет Тимофею, говорит, упоминает о желудке его, частых его недугах. То есть благочестивый верующий человек может болеть. В этом ничего нет, что бросало бы тень на его отношения с Богом. В этой ситуации мы призваны молиться о том, чтобы Бог нас укрепил, утешил, научил нас правильно относиться к тому, что мы переживаем. И верить в то, что Бог обратит всю нашу жизнь ко благу. Мы, когда окажемся на той стороне, мы увидим, что все это было осмысленно, все это было нужно, все это было для чего-то необходимо. И, конечно, мы должны молиться, уповать на Бога, и когда придет наше время, Он нас заберет. Знаете, есть такая замечательная английская затворница 14 века, Юлиания Норвежская, у нее там есть хороший такой очень момент, где Бог ей говорит, что внезапно ты будешь восхищена от всего твоего горя, от всего твоего страдания, ты окажешься на небесах, и ты будешь абсолютно счастлив. Вот мы здесь на земле какое-то короткое время, а потом мы окажемся на небесах. Как молиться за Израиль правильно сейчас? Конечно, мы, когда мы читаем псалмы, мы постоянно молимся за Израиль. И это не вопрос, понимаете, каких-то политических симпатий или антипатий, это не вопрос отношения к тем или иным конкретным действиям Израиля как государства или Израиля, конкретного правительства Израиля, или конкретных политических деятелей. Мы всегда должны молиться за еврейский народ. И в ситуации войны и конфликта мы призваны молиться за обе стороны. Собственно, я молюсь каждый день за Израиль и Палестину. Потому что, конечно, там множество людей, которые оказались просто, я не говорю там, а вот людей, которые лично злодеи, а вот там множество людей, которые оказались просто в очень неудачное время, в очень неудачном месте. И, конечно же, люди сталкиваются с ужасающими страданиями, и мы призваны молиться об их всех, молиться об Израиле и молиться о тех палестинских арабах, которые вот оказались под властью злодеев, и из-за действий этих злодеев они теперь претерпевают все бедствия войны. Это ужасающая ситуация, мы должны молиться о всех людях, которые в этой ситуации страдают. Польза от науки, понятно, вы сейчас ведете ваш эфир исключительно благодаря науке. А какая польза от религии? Прежде всего, о какой религии-то, понимаете? Все люди религиозные. В человеческой истории такой без религиозных культур их не существовало до недавнего совершенно времени, когда появились первые атеистические идеологии. Но польза от религии, она связана с ее истинностью. То есть, понимаете, христианство же не говорит, вы будете христианами, вам будет от этого большая польза. У вас там живот не будет болеть, вы будете, не знаю, кучу денег заработаете. Апостол Павел говорит, что благочестие не служит для прибытка. Польза в том, что человек обретет то, для чего он создан. Жизнь вечную и блаженную. Я понимаю, что это очень грандиозное заявление, но оно истинно. Его можно рассмотреть, на каких основаниях мы так верим. Почему мы считаем, что христианство приведет нас к жизни вечной и блаженной? И польза от христианства прежде всего то, что мы обретем то, для чего мы созданы. Вот ту жизнь вечную и блаженную, для которой нас Бог предназначил. Тут даже слово «польза», оно как-то очень бледно звучит, потому что речь идет о жизни вечной, блаженной, бесконечно счастливой. Поэтому прежде всего нужно разбираться, а истинно ли возвещение христианства. Можем ли мы быть уверены в том, что вот это действительно так? Потому что если это так, то это, собственно, единственное, во что стоит вложиться. При этом, если говорить о земной пользе, то она есть. Я еще раз подчеркну, что мы верим во Христа не потому, что это полезно для земной жизни. Не поэтому. У нас другой мотив для веры во Христа. Но при этом христианство приносит пользу земной жизни. И точно так же, вот как грех, он человеку вредит не только в вечности, он вредит человеку прямо здесь и сейчас. Так обращение к благочестивой жизни, оно человеку помогает прямо здесь и сейчас. Я не говорю о ситуациях, когда люди подвергаются гонениям за свою христианскую веру. Тут, знаете, действительно человек может лишиться и имущества, и жизни, и тяжело пострадать. И это во многих странах актуально. Но когда нет ситуации гонений, когда, в общем-то, есть ситуация общей благожелательности или хотя бы терпимости к христианской вере, то христианинам быть лучше даже на чисто земном плане, потому что христианство отвращает человека от разрушительного греха, от того, что человеку портит жизнь уже здесь и сейчас. Что грех, он человеку жизнь портит. Вот так устроена рекламная кампания ада, что человеку кажется, что грех – это то, что сделает его жизнь веселее, более такой насыщенной, яркой, там, будет ему от этого все очень весело. А на самом деле нет. Грех всегда разрушает жизнь человека уже здесь и сейчас, и, соответственно, когда человек оставляет грех, его жизнь меняется к лучшему. Надо, конечно, отметить, что есть такая ересь, теология процветания, когда люди полагают, что если человек благочестивый, верит в Бога, то на него посыпятся земные блага. И это не так. Человек может быть верным христианином, при этом бедным и больным. Это ни в коем случае не ставит под вопрос его веру, его преданность Богу. Но в общем случае, если человек придерживается христианских моральных стандартов, если он честный, усердный, удаляется от греха, удаляется от каких-то греховных привычек, то в общем и целом его жизнь будет более благополучна. И статистика показывает, что это так, что люди, которые ходят в церковь, они менее подвержены злоупотреблению веществами, и это есть очень четкая зависимость, менее подвержены депрессии, менее подвержены ряду там, других проблем. То есть даже на чисто земном уровне христианская вера человеку пользу приносит. И приносит пользу обществу для того, чтобы понять разницу, нужно посмотреть ситуацию, когда христианская вера существенно отступает, когда воцаряются воинствующие такие научные идеологии. Ну, мы сейчас уже по прошествии многих лет скажем, уже научные, но в то время они казались людям научными. И все становится намного-намного хуже. То есть христианская вера, несомненно, приносит пользу, в том числе на уровне вполне себе земном. Приверженцы других религий не менее искренне в своей вере, чем вы. Они претерпевают ради нее разные жертвы. Так, многие готовы пойти на смерть. Чем их вера хуже вашей? Ну, прежде всего тем, что, надо сказать, понимаете, польза веры не определяется ее искренностью. Коммунисты очень искренне верили в то, что они построят коммунизм. У них этого не получилось. Масса приверженцев всяких разных идеологий, культов, разных других ложных систем убеждений, они могут проявлять огромную приверженность, огромную искренность. Они могут многим очень жертвовать, они могут вообще на смерть идти, но это им не помогает. Поэтому принципиально важно не степень искренности человека, не степень его упертости, а является ли это истиной. И поскольку одновременно разные религии истиной являться не могут, нужно внимательно разобраться, что именно является истиной, что именно Бог открыл, в чем состоит тот путь веры и спасения, который открыл, который нам открыл Бог. Много лет хожу в храм, участвую в таинствах, не чувствую плодов духа, любовь, радость, долготерпение и так далее. Грехи вижу, исповедую, сожалею о них, не могу справиться со страстями, обижаюсь, злюсь, завидую, думаю, нет духовника, поэтому погибаю. Знаете, очень хорошо, когда есть духовник, но вы не погибаете. Вы не погибаете. Если вы видите свои грехи, и они вас тяготят, если вы видите какие-то свои страсти и желаете от них избавиться, это признак того, что вы находитесь на пути спасения. Если бы вы реально погибали, вас бы ваши страсти не тяготили. Знаете, вот признак человека духовно умирающего или духовно мертвого – это когда человек вообще не парится о своих грехах. Ну, не волнует его это. Ну, он совершенно не мучается вопросом, а не согрешил ли я перед Богом. Да и дела нет никакого. Ну и что? Может, и согрешил, а может, и нет. Какая разница? И когда человек сожалеет о своих грехах, желает от них избавиться, испытывает такое неприятное очень чувство, что он грешит, это признак того, что человек духовно жив и находится на пути спасения. То есть то, что вы тяготитесь, значит, своими грехами, вы хотите свою жизнь переменить, это как раз признак того, что Бог работает в вашей жизни. И тут вы ни в коем случае, у вас нет оснований унывать, нет оснований печалиться. То, что вы видите какие-то свои грехи и о них печалитесь, это как раз очень даже хорошо. Это признак того, что вы, у вас есть отношения с Богом. И вот такая, знаете, как святой апостол Павел пишет, что печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. То есть, когда человек опечален тем, что он вот, не так благочестиво живет, как ему представляется важным, но это признак того, что он как раз находится в хорошем состоянии духа, признак того, что он как раз пребывает в общении с Богом. И тут вам стоит ободриться и положиться на Господа нашего Иисуса Христа, который вас искупил, который вас любит, который о вас заботится и который ведет вас по пути спасения. Если человек дал денег сходить за хлебом, а сдачи 400 рублей сказал оставить себе, так как руки у него в тот момент были заняты, то оставив себе, я не согрешу. Если он это сказал прямым текстом, оставьте деньги себе, нет, не согрешите никоим образом. Это он так сказал, понимаете? Если вы поступите так, как он сказал, то тут... Вот если бы вы их как-то тайком присвоили, без его разрешения, был бы грех. Если он сказал сам прямым текстом, то нет, конечно. Екатерина пишет, может, и опасно, такие мысли были, что продолжать опасно для жизни. Врач должен быть человеколюбивым, милостливым, добрым, вижу обратное. Плюс это учеба расливает, сложно объяснить, мне такое не надо. Не вижу в такой учебе добра, учиться злу не хочу, не хочу быть вместе с ними. Можно молча наблюдать, быть молчаливым свидетелем тоже не хочу. Вы знаете, ну, разные бывают врачи. Те врачи, с которыми я имел дело в своей жизни, как раз были именно что человеколюбивыми, милостливыми и добрыми. Вот в моей жизни, по моему опыту, как раз я сталкивался с врачами, которые, ну, достойны были своей профессии, свое служение несли достойным образом, я им благодарен. Везде бывают люди, которые выгорели, которые вот, эмоционально потухли, но тут нужно думать о том, как таким людям помочь. Миссия врача, она чрезвычайно угодна Богу, она является чрезвычайно доброй и хорошей, и тут нужно просто... как там, понимаете, с состраданием относиться к людям, которые выгорели, и видеть и признавать в людях хорошее. Станислав. Очевидно, до христианства на территории Руси люди имели религиозное сознание, называется язычеством, то есть народными верованиями. Но разумеется, разумеется. Но как народ, как народ, обладающий определенной идентичностью, русский народ складывается уже в эпоху после крещения. То есть практически мы можем сказать, что крещение – это момент сознания русского народа. Потому что до этого у нас есть такой конгломерат племен, как славянских, так и неславянских, с которых берут дань группа, состоящая из скандинавов. И какого-то единого народа тут просто нет. И народ начинает складываться именно как народ уже в христианскую эпоху. И благодаря христианизации. Рассуждая Рюрики и Руси как военизированные группировки, вы путаете Рюрика Новгородского с Рюриком Ютландским, который жил в то же время, вот он был сущий разбойник. Но народу в других странах и к нашему Рюрику, который из балтийских славян-абодритов, не имел никакого отношения. Видите ли, имена послов и купцов, которые упоминаются в договоре Олега с Византией, это скандинавские имена, они не славянские. И меня это как-то не напрягает совершенно, потому что, знаете, там выяснять, какого цвета паспорт был у Рюрика, ну, можно только ответить, что в то время не было паспортов, и в то время не было национального сознания, и в то время никого это вообще не беспокоило. Там, это уже сильно-сильно-сильно потом люди начали напрягаться. А как это так? Вот мы великий славянский народ, у нас первые князья были не славяне. Да для людей того времени это вообще не было проблемы или чем-то, что их бы интересовало и волновало. Там большая часть европейской аристократии – это потомки тех же самых варягов, и это, ну, никого не волнует. Там люди не пытаются выяснять, каких крови были эти люди. Но в ту эпоху грань между князьями и разбойниками была не вполне очевидной. Скажем так, ближайшая аналогия – это наши 90-е годы. Но так или иначе, русский народ, как некая общность, объединяющая с единым языком, единой идентичностью, единым самоназванием, она складывается уже в христианскую эпоху. Гена, как постулирование богов и объективности морали убедить человека, если он сознательно не верит, почему ваша версия объективности и долженствования для него обязательно? Бог сказал, ну и что? Понимаете, если человек не хочет знать истину, вы его не можете заставить. Но мы можем объяснить, почему это истина, почему такова объективная реальность, почему то, что это является объективной реальностью, это хорошо. Потому что Бог создал нас для вечной радости, мы можем обрести эту радость, если мы к Нему обратимся. А потом мы объясняем, почему это истина. То есть не почему это вот это не просто утешительно, но это так и есть. Это так на самом деле. Станислав пишет: чем воля отличается от свободы воли? Ну, думаю, что у нас нет какой-то отдельной еще не свободной воли. Воля, когда мы говорим о человеке, мы говорим о свободе воли в том смысле, что человек обладает способностью принимать решения, он является автором своих решений. То есть его решения не детерминированы каким-то безличным процессом у него в голове. Его решения являются плодом его собственного личного произволения. Так... Станислав, если вы перепутаете цвета красок при изготовлении репродукции картины Боттичелли, изменится ее образ и смысл. Так что без материальных носителей, в данном случае красок и бумаги смысл сам по себе не передается. Ну, конечно. Но как бы это опровергало все рассуждение, что картина не привязана к конкретному носителю. Ее нарисовали красками на холсте, но я никогда не видел этих красок холста непосредственно. Я никогда не был в галерее Уффици, но я отлично помню эту картину, я отлично помню, как она выглядит. Я видел ее сначала напечатанной, потом я ее в любой момент могу вызвать здесь на экране монитора. И для того, чтобы я увидел эту картину, для того, чтобы я пережил эстетическое вот это переживание, чтобы я понял, что, понял, что на ней изображено, не нужно мне видеть холста краски. Поэтому картина существует вне вот этого конкретного носителя. Что касается активации образа живописного полотна Боттичелли перед внутренним взором, то у вас получается минимум три отдельных трансцендентных и самосущих сущности. Душа, образ картины и, собственно, внутренний взор. Не многовато ли трансцендентности? Нет, почему? Просто моя способность представить эту картину, она указывает еще на то, что я могу ее увидеть своим внутренним взором вообще без каких-либо материальных носителей. То есть вот картина, она первоначально создана, конечно, художником при помощи холста и красок, но мы можем ее увидеть, не прибегая, вообще даже обходясь без материального носителя. Что такое епитимия? Вы постоянно говорите, что Христос полностью освободил нас от греха тем, что Он за нас умер. Тогда какой смысл епитимии? Значит, епитимия носит педагогический характер. Епитимия сама по себе не искупает никаких грехов. Епитимия, она как раз помогает нашему духовному взрастанию. Ее может назначить исповедник, священник, который принял вашу исповедь, для того, чтобы помочь вам преодолеть какую-то греховную привычку. И епитимия обычно состоит в том, что надо читать какие-нибудь дополнительные молитвы, например. Вы этим не искупаете своих грехов. Ваши грехи искупил только Христос, больше никто. Но вы при этом... епитимия помогает вашему духовному возрастанию. Это вопрос такой духовной педагогики. Это не является дополнением к жертве Христа. Понимаете, если вы читаете, там, не знаю, акафист вам священник велел читать, это не значит, что вы чего-то добавляете к тому, что сделал Христос на кресте. Это просто значит, что для вашего духовного возрастания с точки зрения исповедника вот вам это будет полезно. Почему надо исповедовать грехи священнику, а не Богу? Когда вы исповедуетесь Богу. В чине исповеди священник говорит, что я только недостойный свидетель твоего покаяния. То есть вы исповедуете грехи Богу, священник отпускает грехи от имени Христа, как посланник от имени Христа. И надо тут заметить, что исповедь – это не какая-то тягота, которую повесили на человека, просто чтобы служба медом не казалась. Это огромная помощь, это огромная поддержка, это огромное утешение, когда человек вот, исповедует свои грехи. И не просто их исповедует напрямую перед Богом, но исповедует их еще в присутствии священника. Это огромная помощь в преодолении греха. То есть... исповедь, она очень важна, полезна. Это не какое-то бремя, это, наоборот, помощь, которую вот от Бога приходит. Но я вижу, что время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за внимание, благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но я должен уже прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.